Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. В минувшее воскресенье 8 февраля сборная Кот-д'Ивуара в матче, состоявшемся в городе Бата в африканском государстве Экваториальная Гвинея, выиграла Кубок африканских наций по футболу, обыграв в финале команду Ганы. Кубок Африки 2015 должен был проходить в Марокко, но эта страна отказалась от проведения соревнований из-за угрозы распространения вируса лихорадки Эбола. В итоге турнир было решено перенести в Экваториальную Гвинею, что вызвало недоумение и даже возмущение многих демократических политиков и правозащитных организаций в Африке и во всем мире. Дело в том, что президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, правящий непрерывно с 1979 года после свержения им в результате переворота прежнего пожизненного президента, собственного родного дяди, сошедшего с ума, считается одним из худших диктаторов современности. Правозащитная организация Freedom House недавно назвала 72-летнего Теодоро Обианга Нгему самым клептократическим автократом из ныне живущих в мире. Авторы доклада Freedom House подчеркивают, что Нгема и его семья единолично пользуются всеми богатствами государства, в числе которых огромные запасы нефти, газа, леса, золота, алмазов и редкоземельных металлов, в то время как большинство населения живет в страхе перед репрессиями и прозябает в крайней нищете. При этом формально в расчете ВВП на душу населения маленькая Экваториальная Гвинея с населением чуть более 700 тысяч человек сегодня стоит на первом месте в так называемой «Черной Африке» и является третьим в регионе после Нигерии и Анголы поставщиком углеводородов на мировые рынки. В стране полным ходом развивают производство такие нефтяные гиганты, как «Репсоль» и «ExxonMobil». В отличие от многих авторитарных правителей, Теодоро Обианг, личное состояние которого в 2014 году оценивалось в 800 миллионов долларов, по слухам, больной раком и задумывающийся о преемнике, которым, разумеется, должен стать его старший сын от первого брака, Теодоро-младший, неофициально называемый уменьшительным именем Теодорин, любит достаточно откровенно пошутить сам над собой. Вот что он заявил во время встречи с делегацией правительства Испании, приехавшей в Экваториальную Гвинею подписывать очередной нефтяной контракт.
«Я полагаю, что я действительно диктатор, потому что корень слова «диктатор» происходит от слова «диктовать», то есть предписывать, внушать людям правила поведения. Скажите, разве хоть какой-то руководитель государства не является, по сути, диктатором? Так называемые лидеры нашей, никому неизвестной оппозиции, упрекают меня в плохих манерах. Да вы что? Мне ничего не известно о пытках или нарушениях прав человека в нашей стране. Но вообще это мне не нравится, потому что это плохо влияет на облик Экваториальной Гвинеи в мире и на ее отношения с другими странами. Все это мне кажется очень плохим».
Независимой Экваториальной Гвинеей, бывшей испанской колонией, ставшей суверенным государством в 1968 году, за всю историю правили лишь два человека. Причем первый из них, Франсиско Масиас Нгема Бийого, дядя нынешнего пожизненного президента, запомнился согражданам такими деяниями, что на его фоне Теодоро Обианг кажется действительно вполне рядовым тираном. Именно Экваториальная Гвинея эпохи Франсиско Масиаса Нгемы стала прототипом вымышленной африканской страны Зангара в знаменитом романе британского писателя Фредерика Форсайта «Псы войны». Даже среди всех африканских диктаторов своего времени первый президент страны Франсиско Масиас, доведший Экваториальную Гвинею до абсолютной социально-экономической катастрофы и какое-то время считавшийся союзником СССР и мирового социалистического блока, выделялся как невероятной жестокостью, так и явным психическим нездоровьем. За 11 лет пребывания у власти он уничтожил шестую часть населения, а треть оставшихся бежала за границу. Он запретил в стране все мировые религии, средства массовой информации, иностранную культуру, библиотеки и высшее образование, и даже само слово «интеллектуал». Так что к моменту его свержения в Экваториальной Гвинее насчитывалось не более полутора десятков людей, закончивших хоть какой-то иностранный вуз. Франсиско Масиас Нгема ввел в стране однопартийную систему, силой записав в свою правящую партию ПУНТ абсолютно все население Экваториальной Гвинеи и переименовал в честь самого себя главный остров страны Фернандо По. Он приказывал публично четвертовывать своих министров за плохие статистические отчеты и многочисленных жен за мнимые измены, после чего также публично разговаривал с их душами. Все оставшиеся в стране запасы иностранной валюты он просто хранил в зарослях бамбука возле своего деревенского дома, где они и сгнили. И во всем этом ему до поры непосредственно помогал нынешний глава государства, его родной племянник Теодоро Обианг, при дяде бывший командиром Национальной гвардии и директором тюрем. Лишь когда окончательно сошедший с ума Франциско стал опасен для него самого, Теодоро в 1979 году решился организовать государственный переворот при помощи марокканских наемников. Дядю Франциско арестовали, быстро осудили за сотни убийств и столь же быстро расстреляли. А Теодоро Обианг Нгема ввел в стране многопартийную систему и начал восстанавливать отношения с западными странами. Однако на всех президентских выборах он десятилетиями оставался единственным кандидатом, официально набиравшим стабильные 97% голосов избирателей. В дальнейшем Теодоро Обианг перестал утруждать себя демократическими условностями. В начале 21 века он стал пожизненным президентом, как и свергнутый им дядя, а все ключевые посты навсегда заняли более 30 его родственников. Государственные СМИ объявили, что Теодоро Обианг Нгема подобен Богу и обладает высшей властью над людьми и вещами. В 2004 году отставной офицер британского спецназа САС Саймон Манн при поддержке Марка Тэтчера, сына бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, организовал попытку государственного переворота против Теодоро Обианга, однако она провалилась. В 2011 году иммигрант из Экваториальной Гвинеи, публицист Раймундо Эллен Санг, обратился с открытым видеообращением к согражданам. Вот фрагмент его послания.
Любой человек, который станет искать информацию в интернете, просто в поисковике Google, об экваториальной Гвинее, натолкнется в основном на поток крайне негативной информации и критических статей. Весь мир и сами граждане экваториальной Гвинеи, в первую очередь вынужденные бежать, живущие в эмиграции, знают, что происходит на самом деле у нас на родине, и лишь президенту и его окружению об этом якобы ничего не известно. Похищения, казни без суда инакомыслящих и недовольных, пытки и произвол со стороны спецслужб, тотальная коррупция государственного аппарата – это повседневная жизнь страны. Но другая сторона этой жизни – постоянное обогащение семейного клана Нгема, который, держа народ в страхе, десятилетиями расхищает натуральные ресурсы и естественные богатства нашей страны, принадлежащие всем жителям Экваториальной Гвинеи.
Во время последних выборов в законодательные органы страны в 2013 году правящая демократическая партия Экваториальной Гвинеи, которую возглавляет Теодоро Обианг, выиграла 99 из 100 мест в Нижней палате парламента и 54 из 55 мест в Сенате. Основной лидер местной оппозиции, Северо Мото, в течение многих лет живет в изгнании в Испании, а его прогрессивная партия остается под запретом. Прошлой осенью Теодоро Обианг Нгема, видимо, готовящийся к передаче власти сыну Теодорину и стремящийся сделать это внешне максимально респектабельным образом, внезапно изъявил желание принять у себя Кубок Африканских наций и призвал все политические силы страны провести всеобщий диалог, в котором, по его словам, смогут принять участие даже высланные из страны члены оппозиции. Те политики, которые имеют проблемы с правосудием, будут помилованы, если попросят об этом, сказал Обианг. Его сын и наследник Теодорин, или же официально второй вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Манге, еще в 2011 году был обвинен Департаментом юстиции США в приобретении на полученные в результате коррупции средства американской недвижимости, финансовых активов, личного самолета и предметов роскоши на сумму в 300 миллионов долларов. В числе последних – вывезенная Теодорином на родину коллекция личных вещей покойного певца Майкла Джексона, которая оценивается в 30 миллионов. Впрочем, сыну президента Экваториальной Гвинеи позднее удалось в обмен на снятие обвинений подписать с американскими властями соглашение, по которому он обязался продать свою виллу в Малибу, автомобили Феррари и часть названной коллекции ценных бумаг, а вырученные деньги направить в благотворительный фонд, помогающий его малоимущим согражданам. Когда Марокко отказалось от проведения Кубка Африки 2015 года из-за опасений, что вместе с тысячами болельщиков в страну проникнет и вирус лихорадки Эбола, у Африканской конфедерации футбола КАФ, организатора турнира, еще оставалась возможность выбирать, в какое из стабильных государств континента перенести чемпионат. Однако хозяйкой Кубка африканских наций 2015 по непонятным для сторонних наблюдателей причинам стала именно Экваториальная Гвинея, несмотря на репутацию главы государства и на то, что именно в джунглях этой страны находятся природные очаги самых смертельных штаммов вируса болезни. Критики этого решения КАН иронически говорят, что всему есть лишь одно объяснение. Просто президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангкенгема, как и многие диктаторы, искренне любит футбол. Накануне чемпионата он на собственные средства даже приобрел для бедняков 40 тысяч билетов на финальные матчи, при этом прозрачно намекнув всем своим высокопоставленным родственникам, что им быстро стоит сделать то же самое. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В сегодняшнем выпуске «Так странно сложилось» мы большую часть времени рассказываем не просто о проблемах и бедах Западной Африки, но конкретно о двух бывших единственных колониях Испании на всем континенте. В Западной Африке сегодня может начаться очередная война, причем в данном случае речь идет о новом витке затяжного противостояния, длящегося уже много десятилетий, в регионе, известном как «Западная Сахара». После аннексии в 1975 году Западной Сахары королевством Марокко регион, по оценкам экспертов, покинуло более 40% коренного населения. Из 165 тысяч беженцев, живущих ныне на территории Алжира, около половины получают гуманитарную помощь от Организации Объединенных Наций. Новые кризисы постоянно множатся и вытесняют застарелые, не поддающиеся разрешению. Международное финансирование лагерей беженцев уменьшается. Альтернативных источников денег, за исключением криминального бизнеса, наркоторговли или переправки в Европу нелегальных иммигрантов, не появляется. Не было бы ничего удивительного, если бы сахарийцы вернулись сейчас к переговорам с правительством Марокко, чей суверенитет над территорией они оспаривают. Однако реакция на надвигающееся безденежье со стороны фронта Полисарио, повстанческой организации, борющейся за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики, частично признанной мировым сообществом, прямо противоположна. Полисарио выступает сегодня за отмену перемирия, действующего с 1991 года, и возвращение к вооруженной борьбе. В 2010-2011 годах в Западной Сахаре прошли мирные протесты против марокканского правления, которые некоторые политологи считают отправной точкой нынешней арабской весны во всех арабских странах, увенчавшейся расширением автономии региона. В целом конфликт в Западной Сахаре – один из самых затяжных и запутанных в мире. Исторических доводов в пользу своей позиции и у сахарийцев из фронта Полисарио, и у Марокко очень много. Международный суд в Гааге счел аргументы обеих сторон убедительными, хотя консультативный предварительно определил, что их все же больше у повстанцев. Судебное решение не поколебало позиций государств-союзников противоборствующих лагерей, которых и у тех, и у других предостаточно. И отсюда, отчасти, проистекает и воинственный настрой повстанцев, и одновременно решимость Рабата не предоставлять независимости Западной Сахаре. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Еще в конце 50-х годов прошлого века сахарийские мятежники, предшественники фронта Полисарио, повели одновременно боевые действия против Испании, колониальной хозяйки Западной Сахары, и Франции, владевшей на тот момент соседним Алжиром. Последствием партизанских вылазок было, пожалуй, беспрецедентное в истории европейского колониализма военное сотрудничество двух империй, завершившееся полным разгромом повстанческих отрядов. Спустя 20 лет, в середине 70-х годов, Испания, не желая ввязываться в усиливающееся вооруженное противоборство Полисарио и правительство в Рабате, скоропостижно покинула Западную Сахару, не успев даже сложить себя юрисдикцию над территорией. Поэтому Западная Сахара до сих пор остается колонией Испании, и войну за ее независимость сахарийцы ведут не с Рабатом, а с Мадридом. Чисто формально, конечно. Ну, а о том, что происходит в Западной Сахаре не формально, а по сути, в интервью «Радио Свобода» рассказал профессор Американского университета Колгейт Джекоб Мюнди.
I think the conflict's incredibly unique.
Рассматриваемый нами случай абсолютно уникален. Марокко, не объявляя войну Испании, вторглась в 1975 году в Западную Сахару, когда территория еще была испанской. Мадрид на тот момент готовил в Западной Сахаре референдум, на котором, невзирая на все противоречия между разными политическими силами в регионе, большинство населения, по-видимому, высказалось бы за независимость. Интервенция марокканской армии помешала проведению плебисцита. Марокко обрело независимость в 1956 году и сразу же провозгласило курс на возврат территорий, якобы принадлежавших ей до порабощения европейцами в 1885 году. Таким образом, юридически и идеологически и был оформлен ввод войск в Западную Сахару. Рабат, помимо Западной Сахары, претендовал также на северную часть Мали, западные районы Алжира и почти на всю Мавританию. Правительство в Рабате абсолютно убеждено, что поскольку оно позволило Мали, Алжиру и Мавритании сохранить свои границы, то международное сообщество в ответ на подобное благородство просто обязано, как минимум, признать его законное право на Западную Сахару.
Перед вторжением в Западную Сахару Рабат создал в районе промарокканскую фракцию и во благовремени откликнулся на призывы соотечественников о помощи. И все же не идеологическая, а географическая близость Западной Сахары к Марокко, считает профессор Мемди, самый сильный, по мнению Рабата, аргумент в пользу его претензий на данную территорию. Дескать, что близко, то мое. Такая же логика до конца 70-х годов прошлого века вдохновляла и притязание Мавритании на часть Западной Сахары. Но поскольку мавританская армия была слишком слаба, чтобы воевать с фронтом Полисарио, Нуакшот счел за благо вообще отказаться от экспансии. Исторический компонент концепции Великого Марокко состоял в том, что берберские племена на западе Сахара еще в XII веке присягнули на верность султану как главе мусульман, из чего якобы следует, что территория проживания вассальных племен входит в состав владений султана, ибо ислам приравнивает духовные скрепы к суверенитету. Фронт Полисарио и его главный союзник Алжир парируют, что в исламе духовная верность неравнозначна политической и что культура сахарцев-кочевников радикально отличается от образа жизни оседлых марокканцев.
Кризис 1975 года разразился после решения Международного суда, объявившего притязания Марокко безосновательными. Поэтому, строго говоря, Западная Сахара остается испанской колонией, в которой должен быть проведен референдум о независимости. Пока этого не случилось, присутствие на территории марокканских войск следует признать с точки зрения международного права иностранной оккупации.
Суд, согласившись с существованием вассальной зависимости сахарских племен от марокканского султана, не поставил все же знак равенства между средневековым институтом вассальства и современным суверенитетом. Испания, несмотря на противозаконную в свете судебного постановления интервенцию, все же не разорвала дипломатические отношения с Рабатом. Ни сразу, ни по сей день. Хотя на сегодня независимость Западной Сахары признала порядка 80 государств.
Нет, Испания решила, что ее экономические интересы, право на рыболовный промысел, эксплуатация фосфатных месторождений важнее формального суверенитета. Благо, расположение Марокко важно Мадриду и потому, что этот район Африки представляет собой естественный коридор проникновения на Иберийский полуостров наркотиков и незаконных мигрантов, и Рабат в силах контролировать объемы обоих этих потоков. Хорошо известно, что Марокко – главный поставщик гашиша на европейский рынок.
Испания по-прежнему сохраняет в Марокко два своих анклава – Сеута и Мелилья, и совсем не хочет возбуждать споры вокруг их статуса демаршами в защиту Западной Сахары или протестами против притеснения марокканцами местного населения. Мониторинговая миссия в регионе Комитета ООН по правам человека крайне затруднена. Испания, к тому же, один из важнейших торговых партнеров Марокко, так же, как и Франция, и Париж решительно поддерживает суверенитет Рабата над Западной Сахарой. Это немаловажно, учитывая, что Франция – постоянный член Совета Безопасности ООН и может заблокировать там любую антимарокканскую инициативу. Организация Африканского Единства признала Западную Сахару суверенным государством. И играть роль посредника на переговорах Полисарио с Марокко не может. Импульс к переговорному процессу не принесло и восстановление в 1988 году дипломатических отношений Марокко и Алжира, который предоставлял сахарийцам оружие и базы на своей территории. Таким образом, сахарский конфликт прочно застрял в разряде замороженных.
Международное сообщество и Организация Объединенных Наций изрядно потрудились, чтобы примирить фронт Полисарио и правительство Марокко. Все 90-е годы ушли на то, чтобы определить, кто имеет право на участие в референдуме. Но в 99-м году умер марокканский король Хасан II, и интерес западных стран к проведению референдума заметно ослабел. Они боятся, что голосование, каким бы ни был его итог, поколеблет стабильность страны. Действующий монарх Мухаммед VI тоже не хочет референдума. Вся дипломатия предшествующего десятилетия пошла на смарку. Стороны вернулись к нулевой отметке, и вот уже лет 10-12 не могут с нее сдвинуться. Полисарио настаивает на плебисците, Марокко заявляет, что референдум о суверенитете не игра в рулетку, и отказывается ставить его на кон.
Действительно, кто имеет право голосовать на референдуме? Взрослое население, проживавшее в Западной Сахаре по состоянию на последний предкризисный 1974 год, но далеко не все сахарийцы имели тогда удостоверение личности или свидетельство о рождении. Полисарио утверждает, что Рабат вручил подложные документы многим марокканским переселенцам в Сахару. Правительство со своей стороны, наперекор Полисарио, вносит в списки потенциальных избирателей сахарийцев, переехавших в города на севере страны. Мало того, по мнению властей, в лагерях сахарийских беженцев, бесспорного, казалось бы, электората, за долгие годы осело множество берберов из чужих племен, а также алжирцев, которых привлек относительно высокий уровень обеспечения вынужденных мигрантов Организации Объединенных Наций. Лагерями в Алжире многие годы ведало правительство страны, не позволявшее ООНовским демографам проводить свои переписи. Говоря об ООН, в Совете Безопасности у Марокко в последнее время появился, помимо Франции, еще один союзник, хотя и не столь явный – Соединенные Штаты Америки. Вашингтон всерьез встревожен интенсификацией деятельности в зоне Сахеля исламских фундаменталистов – Боко Харам, Аль-Каида, и права сахарийцев вынужденно отходят на второй план перед лицом сверхзадачи сохранения Марокко в качестве ключевого партнера в противостоянии международному терроризму. Конгресс настоял на том, чтобы все средства на помощь сахарийцам шли через правительство в Рабате. Стоило США допустить постановку на обсуждение в Совете Безопасности ситуации с правами человека в Западной Сахаре, как Рабат тут же отменил плановые антитеррористические военные учения с американцами. Спустя полгода, во время визита Мухаммада VI в Вашингтон, Белый дом дал понять, что поддерживает идею автономии Западной Сахары в составе Марокко. Как ни парадоксально, Западная Сахара, несмотря на замороженный конфликт, есть самая стабильная часть Сахеля. Марокко держит там десятки тысяч солдат. США не признают суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Из-под действия американо-марокканского договора о свободной торговле сознательно выведена вся номенклатура товаров, производимых в Западной Сахаре. Но на более суровые экономические санкции в отношении Рабата ни Америка, ни другие крупные мировые державы не идут. Цена сохранения статус-кво ниже предполагаемой цены попыток его изменения, подытожил профессор университета Колгейт Джекоб Мюнди с коллегой, согласно эксперт фонда наследия, Шарлотт Флоренс.
Во-первых, Совет Безопасности ООН в принципе избегает заниматься территориальными конфликтами между государствами и негосударственными образованиями, ибо последние плохо поддаются контролю. Во-вторых, дипломаты видят потенциальные параллели между ситуацией в Марокко и кровопролитной борьбой Алжира за свою независимость и не хотят повторения того печального опыта. Алжир не был просто рядовой колонией Франции, которая считала его неотъемлемой частью государства и не хотела отпускать. Алжирский конфликт был причиной целого ряда крупных правительственных кризисов в Париже. По мнению дипломатов, связь Марокко и Западной Сахары такая же неразделимая, как некогда Алжира и Франции. Что произойдет, если попытаться ее разорвать? В-третьих, Марокко, с точки зрения многих стран, выигрывает от того, что ее монархия умеренная и относительно терпимая. Эти страны помнят, как Испания бросила Сахару на пике холодной войны, оставив просвещенную к этому времени прозападную марокканскую монархию, давно не воевавшую ни с испанцами, ни с французами, один на один с марксистским движением Полисарио, поддерживаемым радикальными Алжиром и Ливией. В-четвертых, несмотря на восстановление дипломатических отношений, продолжается соперничество за лидерство в регионе между Марокко и Алжиром, где доминируют военные, и непонятно, как они воспримут возможное ослабление Марокко. Марокканский монарх, напомню, запальчиво обвинил в организации теракта в Марракеше в 2011 году именно Алжир, хотя устроил его, как выяснилось потом, Аль-Каида.
Это было мнение политолога-эксперта по странам Северной и Западной Африки Шарлотт Флоренс из Американского фонда наследия. С ней, так же как и с профессором американского университета Колгейт Джейкобом Мюнди, о Западной Сахаре беседовал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. Базирующееся в Вене оппозиционное интернет-издание «Хроника Туркменистана» на днях сообщило, что туркменские власти запретили ввоз в страну автомобилей черного цвета. Кроме того, в Ашхабаде прекращен техосмотр черных машин. Ссылки на официальные распоряжения руководства страны или ведомственные документы сайт не привел. Информация получена от предпринимателей, которые столкнулись с трудностями при ввозе черных машин. Таможенники просто отказались их оформлять. Рассказывает мой коллега и соавтор программы Андрей Шароградский.
Редактор сайта «Хроника Туркменистана» Фарид Тухбатуллин в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что информация о введенном запрете получена из нескольких независимых источников.
Мы уже много лет работаем в этой сфере, и у нас есть источники, независимые друг от друга, и мы публикуем только тогда, когда эту информацию перепроверили уже не раз. С января действительно нам сообщили уже из нескольких источников, что запрещено просто ввозить черные автомобили.
Предположительно, руководство Туркменистана дало устное распоряжение о запрете машин черного цвета. Хроника Туркменистана связывает это с тем, что с сентября прошлого года глава государства Гурбангулы Бердымухамедов распорядился пересадить чиновников с черных служебных машин на белые. 160 глав министерств, ведомств, организаций, учреждений, а также руководители ведущих туркменских средств массовой информации, главные редакторы газет, журналов, руководители телевидения и радио получили белые автомашины Mercedes-Benz E300. По неподтвержденной, опять же, официальной информации, лидер Туркменистана считает, что белые автомобили приносят удачу. Черные же машины, напротив, символ неудачи, плохих событий. По данным сайта «Автодни.ру», ввозившим в Туркмению черные автомобили автовладельцам, таможенники так и говорили: «Покупайте белые машины, они приносят удачу». Впрочем, как отмечает Фарид Тухбатуллин, белый цвет является цветом удачи далеко не для всех в Туркменистане.
Вы знаете, все относительно, потому что, например, вот во многих регионах Туркменистана белый цвет, светлый цвет женщины, наоборот, носят во время траура. То есть если кто-то там из близких умер, то какое-то время они вот в таком должны ходить. Но, может быть, это влияние как раз-таки европейских или российских традиций, когда черный цвет – это цвет траура, я не знаю. Но, в принципе, власти озаботились вот этим белым мрамором. Сначала все началось с того, что Ашхабад практически весь покрыли белым мрамором, а теперь, видимо, на этом фоне им хочется, чтобы все остальное тоже было белым и ничего не выделялось.
Введение неофициальных запретов привело к очередям в пунктах регистрации автомобилей, которые, в свою очередь, спровоцировали драки между раздосадованными автолюбителями. В Туркмении уже действует немало официальных таможенных ограничений, связанных с автомобилями. Так, в страну запрещен ввоз машин старше 5 лет, автомобилей с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 литров, а также высокоскоростных автомобилей спортивного образца. Исключение составляет автопарк администрации президента, микроавтобусы и средства для езды по бездорожью. Сам президент Туркмении в 2012 году участвовал в автогонках в Ашхабаде. Сев за руль Бугатти зеленого цвета, он ожидаемо легко обошел всех соперников. Летом 2014 года сообщалось о запрете в Туркменистане черных колесных дисков. Это распоряжение правительства также носило негласный характер. Тогда были отправлены на штрафстоянку более 200 автомобилей, владельцы которых были вынуждены заплатить штраф. Полицейские открыто ссылались на устное распоряжение президента и отвергали все претензии автовладельцев. Еще одно неофициальное нововведение – запрет автомобильных государственных номеров, содержащих три буквы. Их заставляют заменять независимо от состояния. Пока не ясно, коснется ли запрет на черный цвет и автопокрышек. Они обычно тоже черные. Даже законодательные нормы в Туркменистане сейчас принимаются с учетом неких культурных традиций, что позволяет очень широкое их толкование, подчеркивает редактор сайта «Хроника Туркменистана» Фарид Тухбатуллин.
В последнее время в туркменских законах, новых законах, которые принимаются в последние годы, используются такие понятия, как национальные традиции, мораль, менталитет и все такое. То есть определенные юридически никак не расшифрованные термины. и каждый их понимает в меру, так скажем, своей испорченности. И ловили пары, которые там целовались, задерживали женщин, которые одни сидели в ресторане. То есть все это, вот эта вот мораль, национальные традиции, каждый понимает как хочет, истолковывает как хочет. А вот эти вот очень свободные трактовки вот того, что изложено в туркменских законах, приводят к таким очень непредсказуемым, я бы сказал, вещам.
Несколько эксцентричные инициативы туркменских властей приводили даже к акциям протеста. Так, жители Ашхабада вышли в прошлом году на улицы, протестуя против требования властей о демонтаже со стен жилых домов кондиционеров воздуха в целях улучшения внешнего вида города. Как уже было упомянуто, власти хотят превратить столицу в белый город. На покрытие стен, зданий и мрамором тратятся миллиарды долларов. Причем нынешний президент, как говорится, подхватил в этом смысле знамя своего предшественника. Немало хлопот доставила и повсеместная замена в государственных учреждениях и школах герба Туркмении, в центре которого изображен конь. Проверяющие требовали сменить герб, если на нем оказывался нарисован конь покойного туркменского лидера Туркменбаши Янардак, который уже умер. На новом образце герба три ноги коня имеют у копыт так называемые белые носочки, шерсть окрашена в белый цвет. У Янардага все четыре ноги были одного цвета. Ежегодно обновляются и образцы портретов президента Бердымухамедова. Существуют отдельные образцы для учебных, медицинских, военных учреждений, офисов компаний и для фасадов домов. Приобретать портреты туркменского лидера учреждения обязаны за собственный счет.
Над этим материалом работал мой коллега и соавтор Андрей Шароградский. Напоминаю, вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, некоторых событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!